Подумав об этом, он сдержал мгновенную вспышку гнева. — Не кажется ли вам, — сказал Збышка Матьку, — что злой дух омрачил его разум? Может, в голове у него бес сидит, как червь в орехе, и ночью готов перескочить на кого-нибудь из нас? Надо быть поосторожней. Матько из Турабоев стал было возражать, однако с некоторым беспокойством посмотрел на лотарингского рыцаря и в конце концов сказал, «Бывает, что у одержимого их сидит целая сотня, а как станет им тесно, они норовят вселиться в других людей. Нет хуже беса, чем тот, которого нашлет баба». И он вдруг обратился к рыцарю. «Слава Иисусу Христу!» «И я его славлю», — с удивлением ответил Делорж. Матько из Турабоев совершенно успокоился. «Ну вот, видите, — сказал он, — если бы в нем сидел нечистый, рыцарь тотчас стал бы изрыгать пену или грянулся на земь. Я ведь обратился к нему неожиданно. Можно ехать». И они спокойно поехали дальше. От Цеханова до Прасныша было не особенно далеко, и летом гонец на добром коне мог за 2 часа покрыть расстояние между этими 2 городами. Но ночью, по снежным сугробам, путники продвигались в лесу гораздо медленней и часто останавливались на привал. Выехали они далеко за полночь, так что до княжьего охотничьего дома, расположенного за Прасношем на опушке леса, добрались только на рассвете. Большой низкий деревянный дом, правда с окнами из стеклянных шариков, стоял под самым лесом. Перед домом виднелись колодезные журавли и 2 навеса для лошадей, а кругом множество шалашей, собранных на скорую руку из сосновых ветвей и шатров, раскинутых из звериных шкур. В сумеречном свете занимающегося дня перед шатрами ярко пылали костры, а вокруг них стояли загонщики в вывороченных кожухах, в лисьих, волчьих и медвежьих тулупах. Большая часть их была в шапках, вычиненных из звериных голов, и господину Делоршу казалось, что это дикие звери поднялись перед кострами на задние лапы. Некоторые стояли, опершись на рогатины, другие — на самострелы, иные плели из веревок необъятные тенета, другие вертели перед огнем огромные зубровые и лосиные окорока, предназначенные, видно, на завтрак. Отблеск пламени падал на снег, освещая эти дикие фигуры, окутанные дымом костров и облаками пара, вырывавшегося из ноздрей и поднимавшегося от жареного мяса. А позади олели стволы огромных сосен, и виднелись новые толпы людей, такие огромные, что лотарингский рыцарь, для которого вновь была такая охота, просто был поражен. «Ваши князья, — заметил он, — на охоту отправляются, как в военный поход». «Надо вам сказать, — ответил Матько из Турабоев, — что у них нет недостатка ни в охотничьем снаряжении, ни в людях. Это загонщики князя. Но есть тут и другие, из лесных дебрей, они приходят сюда торговать». «Как быть? — прервал его Збышка. — В доме еще спят». «Подождем, пока не проснутся, — ответил Матько. — Не станем же мы стучаться и будить князя нашего господина». Он подвел рыцарей к костру, загонщики постлали для них зубровые и медвежьи шкуры, а затем стали услужливо подчивать гостей дымящимся мясом. Заслышав чужую речь, у костра стал собираться народ, чтобы поглазеть на немца. Слуги Збышка тотчас рассказали, что это рыцарь из заморских стран, и люди сбились вокруг рыцарей такой плотной толпой, что Матько из Старобоев вынужден был употребить власть, чтобы оградить чужеземца от чрезмерного любопытства. В толпе Делорж заметил женщин, одетых тоже главным образом в шкуры, румяных, как наливное яблоко, и необыкновенно красивых, и стал спрашивать, принимают ли они участие в охоте. Матька Турабойский объяснил ему, что в охоте они участия не принимают, а приходят с загонщиками, движимые женским любопытством, или являются как на ярмарку для покупки городских товаров и продажи своих лесных богатств.